Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru. Александр Бачило, Игорь Ткаченко. Блок всемогущий. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Первое послание к Коринфянам, 15:45.
У самого выхода я угодил лицом в мерзкую липкую паутину и в который раз подумал, что надо бы ее убрать.
Хотя толку-то? Кажется, я ее уже убирал. Под ногой хрустнуло.
Кости тут кругом валяются, что ли?
С минуту я вслушивался в нервную тишину. Где-то капала вода. Главное сейчас не шуметь. Если мне не удастся проскользнуть к выходу незаметно, это может плохо кончиться. Гневный окрик в спину и пиши пропало.
Да чего же тут тесно? Стены стали ближе или мне мерещится?
Боюсь, когда-нибудь я вообще не смогу выбраться наружу и останусь навечно в этой берлоге.
Потолок давит.
Я чувствую себя вампиром в гробу под фундаментом небоскреба.
Лучше об этом не думать. Еще пара шагов. Бесконечный миг балансирования на грани. К этому невозможно привыкнуть. Я зажмурился, чтобы не ослепнуть от фейерверка нахлынувших цветов и звуков. Как змея из старой шкуры, я, наконец, вырвался в настоящий мир. И мир не обманул меня.
Обступил со всех сторон сияющими громадами зданий. Распахнул бесконечные перспективы улиц. Слева утреннее солнце полировало грани пирамиды. Справа вечернее небо прорезал светящийся силуэт башни. Впереди, в обрамлении пальм, искрилось море. Когда прошел первый восторг, я неспешно двинулся широким бульваром в сторону делового центра, радуясь солнечным лучам, прорезающим листву платанов, и в который раз пожалел, что не могу остаться здесь навсегда, свою берлогу забыть, как скверный сон. Но это не сон. Это проклятие, которое преследует меня даже здесь и отгрызает от моего мира кусок за куском. Отсюда не видно...
Но я знаю, что если повернуть за тем зданием в глубину квартала, то вместо стоявшего там некогда уютного ресторанчика с флюгером на крыше увидишь мертвые окна заброшенных бараков. А справа, прямо у подножия моей любимой башни, зияет бездонный провал на месте бывшего тут когда-то парка с поющими фонтанами.
Не надо об этом. Сегодня я пришел по делу, а проблемы пусть подождут, тем более, что я уже почти на месте. В трех шагах от офиса компании «Скрипитер», кормилицы и поилицы моей на протяжении последних месяцев.
Тяжелая с медными заклепками дверь пропустила меня в просторный холл, выложенный розовым мрамором с веселенькими цветочками.
Свежего посетителя поначалу забавляет несоответствие строгого классического фасада и легкомысленного внутреннего оформления фирмы. Но к этому скоро привыкаешь, тем более что на моей памяти оформление менялось раза три. Слева из-за стекла приветливо улыбнулась справочная девчушка. Я хмыкнул в ответ. Надо будет при случае подарить ей какую-нибудь безделушку. У входа в кассу меня остановил профессионально хмурый Ашот, наш охранник.
«Документ есть?» — сурово спросил он.
«А улыбнуться? А справиться о здоровье?»
«Документ нет, здоровья нет»,
— сознанием дела сказал Ашот.
«Ничем не проймешь. Я протянул паспорт».
Ашот придирчиво проверил серию, номер, сведения о прописке и семейном положении, после чего лицо его осветилось белозубой улыбкой.
«Заходи, дорогой!» — вскричал он голосом свадебного тамады. «Давно тебя ждем, беспокоимся! Зачем не идешь? Ходи, пожалуйста, сюда, через металлоискатель!»
Вот такой он наш Ашот. Настоящий профессионал. Башибузук, мать родную без пропуска не пустит и металлические предметы отберет. У окошка кассы перетаптывалась небольшая, человек в пять очередь. Знакомых не было, но все приветливо мне улыбнулись, продолжая оживленно беседовать между собой. Да и кого не оживит такой волнующий момент жизни, как получение денег?
«Говорят, только ведь, конечно, страшная тайна!»
— радостно делился лысый лопоухий дядька в тянутом свитере.
«Начальство новый проект затевает! Совместный с американцами! Лимонов на 10! Вот бы присосаться!»
«А на какой платформе?» — спросил умный очкарик лет 15.
«На Павелецкой товарной!»
— лысый плотоядно заржал.
«Какая разница?»
— поддержал его бородатый, похожий на священника, но в майке с голой девицей на груди.
«Знай себе, ваяй! Лишь бы рука дающего не оскудела!»
Очкарик ничего не сказал и повернулся к окошку кассы, а я подумал, что у него-то как раз больше всего шансов присосаться. Серьезный парнишка. Нам, старичкам, за ними не угнаться. Впрочем, надо бы на днях поговорить с Валеркой. Кому ж как не ему знать, если что-то стоящее затевается. А не выгорит, так и не надо. На жизнь хватает, а на смерть накопим. Кассирша расправилась с очередью в мгновение ока, и вся стоявшая передо мной компания, задорно гагача, тронулась по коридору в направлении буфета.
«Следующий!» — позвали из окошка.
Я протянул паспорт.
«3711!»
— быстро, будто наизусть сказала кассирша.
«Распишитесь!»
Я расписался.
«И вот здесь!»
Она протянула мне еще один бланк с веселой цветочной каемкой.
«А это что, премиальный?» — оживился я.
«Окончательный расчет!»
Слова кассирши лязгнули металлом, как дверца закрывающегося сейфа.
«Постойте, почему окончательный?» — забеспокоился я.
«А какой еще? Проект закрывается в связи с ликвидацией юридического лица».
«Ничего не понимаю. Вы можете толком объяснить, кого ликвидировали?»
«Кого надо, того и ликвидировали».
Она обрушила перед моим носом бронированную заслонку с надписью «Технический перерыв». Я попятился в полной растерянности. Пришел в себя только на проезжей части улицы, едва не попав под колеса разноцветного трейлера. Шофер обложил меня крепким пожеланием счастья, отчего в голове наступило временное прояснение.
Стоп, а как же развеселая компания в кассе? Новый проект затевается. Где затевается? Кем? Почему без меня?
Нет уж, позвольте. «Просто так я не уйду. Не для того я тратил на вас дни и ночи, чтобы вы отгораживались от меня дурацкими табличками. В конце концов, есть руководитель проекта. Он меня знает не первый день, пусть объяснит». Я повернулся и решительно шагнул обратно к крыльцу.
Опа! Никакого крыльца не было. Не было массивной колоннады из серого гранита и тяжелой двери с медными заклепками. Вместо них разбрызгивала солнечные зайчики легкомысленная стеклянная вертушка под вывеской «У Ксюши». Перед дверью, цокая каблучками по мраморной панели, прогуливалась воплощенная мечта одинокого ковбоя – волоокая блондинка с коровьими ресницами и колокольчиком в пупке.
«Ну, не тормози», – устало улыбнулась она. «Решай быстрее, да или нет?»
«Извините», – я попятился. «Тут же была наша компания».
«Не вопрос», —
живо откликнулась девица.
«Подберем и компанию. Вам парочку, троечку. А еще у нас есть живой уголок, так что если вы...»
Девица не успела договорить, и вдруг рыбкой метнулась с крыльца, только белые ажурные колготки сверкнули. В следующее мгновение стекло вертушки брызнуло во все стороны осколками, и только потом я услышал дробный грохот автоматной очереди, прикатившейся с бульвара. Не успев ничего понять, я смаху плюхнулся на асфальт. Над головой моей свистала и чирикала стая сумасшедших невидимых птичек, вмиг расклевавших зеркальный фасад заведения. Из-за мусорного бака послышался жаркий шепот.
«Сюда давай!»
Я пополз, осыпаемый мраморной крошкой, и втиснулся в узкий промежуток между баком и стеной, уткнувшись носом в ободранное колено блондинки.
«Суки!» — спокойно произнесла она. «Зеркала побили».
«Кто это? Чего им надо?»
Я отчаянно пытался удержать на месте бак, норовивший откатиться от стены.
А черт их знает.
Блондинка лизнула кровоточащее колено.
Атака клоунов. Когда бросят гранату, вскакиваем и бежим, понял?
Я похолодел.
Они что, и гранату бросят?
А как же? Всегда бросали.
Она выглянула из-за бака.
Пора бы уже. Чего тянут?
Бак отозвался колокольным звоном, нахлестнувшую по нему очередь.
«Что там?» –
испуганно спросил я. Девица не ответила, медленно откидываясь навзничь. Ее обесцвеченные волосы окрасились у виска огненно-рыжим отливом, из-под шляпы поползло темное пятно.
«Ты куда?»
– я машинально попытался ее удержать. И тут, прокатившись по крышке бака, мне под ноги упала увесистая рубчатая штуковина по форме, напоминающая перезрелый огурец.
«Граната», –
отрешенно подумал я. «Нужно что-то делать». Я посмотрел на мертвую блондинку.
«Вскакиваешь и бежишь», – подсказали ее глаза, внимательно разглядывающие небо. Я заорал, цепляясь за ускользающий бак, с трудом поднялся на ноги и медленно, впечатывая шаг за шагом в мягкий, вязкий мрамор, двинулся прочь. Наверное, я бежал, но сам себе казался неторопливо ковыляющим инвалидом. Что-то вдруг толкнуло меня в спину, наотмашь ударило по голове, швырнуло в поток машин на бульваре. Я шел сквозь истерический визг тормозов, звон стекла и грохот железа. Вокруг меня все вертелось волчком, сталкивалось и разлеталось в разные стороны. Невозможно объяснить, каким образом я остался цел в этом водовороте и в конце концов обнаружил себя в относительной безопасности под платанами. Но звуки выстрела все еще метались от стены к стене. Нужно было как можно скорее отсюда убираться. Петляя, как заяц, меж стволов, я бросился бежать.
«Нет, братцы, это уж слишком. Надо где-то отсидеться, отдышаться и подумать. А еще лучше накатить кружку-другую, успокоиться и только потом подумать.
А значит, куда?»
«Ну, тут и думать нечего, конечно, к Шнейдеру в дрезину».
Кабак немодный, чем и хорош. Столы из толстых досок, отбойные молотки по стенам, а на потолке шахтерские лампы. Одним словом, уютно. А главное, все свои. Уж сколько там по Питу рассказано и еще добавлено. Хорошо бы кто-нибудь из наших сейчас был там. С этими ребятами любую тему можно перетереть. А может, и Валерка заглянет. Я срезал через двор и народной тропой вышел прямо к дрезине. Знакомое обшарпанное крыльцо с арматурой, торчащие ступенек, знавших лучшие времена, бодрящий запах незатейливой шнейдеровой стрепни в смеси с особым шахтерским перегаром, который, говорят, при воспламенении взрывается. Я рванул на себя грубо сваренную из металлических листов дверь и только тут заметил здоровенный замок, вцепившийся в ржавые скобы.
«Ни хрена себе! Чего это Шнейдер вздумал закрываться в самую горячую пору?» Я еще раз подергал дверь, постучал в нее ногой, пока не понял, что это безнадежно. Замок был даже не амбарный. Вероятно, на такие замки закрывают ворота выработанных шахт, грозящих обвалом. Чтобы отпереть его, нужна бригада сварщиков с автогеном и центнер динамита. Такой подлянки я ожидал меньше всего. Ну ладно, выгнали с работы, ладно, чуть не взорвали, но выпить-то я имею право при любых обстоятельствах. «Туж ты, Шнейдер, кайло тебе в руки!»
Я медленно спустился с крыльца. «Делать нечего. Пойду поищу что-нибудь другое».
Однако, едва я удалился от дрезины шагов на 15, ко входу подрулил голубенький микроавтобус. Из него высыпалась давешняя компания, стоявшая передо мной в кассе. Она была уже навеселее, явно намеревалась добавить. Дожевывая длинные анекдоты, заранее хохоча, очкарик, лысый и бородач взбежали на крыльцо, легко отвалили неподатливую дверь и скрылись внутри.
Я рванул за ними, но на ступенях шаги мои поневоле замедлились. Страховидный замок висел на своем месте, по-прежнему сжимая несокрушимой дужкой дверные скобы.
«Как же так?»
Я снова подергал дверь, толкнул ее плечом, крикнул: «Эй, откройте!» Изнутри не доносилось ни звука. Водитель микроавтобуса равнодушно наблюдал за моими унизительными трепыханиями, припав небритой щекой к рулю.
«А как они зашли-то?» —
спросил я, приближаясь к нему.
«Ногами».
Водитель явно был не склонен давать какие-то объяснения.
«Так дверь-то закрыта!»
Он смерил меня тусклым взглядом желтоватых глаз, перекатил спичку из одного угла рта в другой и процедил сквозь зубы. «Для тебя, может, и закрыто, а для других открыто».
«Да я 100 раз там был!» Флегматичность этого типа просто бесила. «Меня все знают!»
Ну, ему было по барабану. «Может, потому и не пустили, что знают?»
Валерка жил в 2 шагах от моря, чему я всегда завидовал. У него была просторная 3-комнатная квартирка на 8-м этаже новенькой 16-этажки, что, видимо, соответствовало его представлению об идеальном жилище. Зеркальный лифт с мягким гудением поднял меня на площадку 8-го этажа, выпустил и застыл, не закрывая двери, будто в ожидании. Казалось, других жильцов в подъезде нет. Только бы он был дома. Я прислушался. Из-за Валеркиной двери доносились гулкие пульсы техносаунда и перекрикивающие их голоса. Я облегченно перевел дух и нажал кнопку. Звонок не был слышен ни мне, ни тем, кто находился в квартире. Пришлось стучать. Наконец дверь распахнулась, и в проеме нарисовалась сияющая физиономия Валерки.
«А, это ты?»
Улыбка медленно сползла с его лица.
«Слушай, со мной сейчас такое произошло!»
Я попытался шагнуть мимо него в прихожую, но Валерка меня остановил.
«Ты извини», — сказал он, глядя в пол. «Я сейчас занят, у меня там люди...»
«Да какие люди?» — я нетерпеливо махнул рукой. «Ты послушай!»
«Нужные люди», — перебил он меня. «По очень важному делу».
«Валера, ты где там застрял?» —
прозвенел девичий голос из глубины квартиры.
«Ноли-то выдыхается!» — добавил молодецкий бас.
«А Наташка в твои карты подглядывает», — наябедничал кто-то.
Я попытался заглянуть в глаза Валерке, но мне это не удалось. «Понятно», — протянул я, хотя ничего не понимал. «Оттягиваешься по полной? С вином и девочками?»
«А вот это уже не твое дело», — тихо сказал Валерка, прикрывая дверь.
«Погоди!»
Мне вдруг стало страшно. Все это было так не похоже на Валерку, что я совершенно растерялся.
«А когда ты освободишься?»
«Никогда», — сказал он в узкую щель перед тем, как окончательно захлопнуть дверь. «Не надо тебе сюда ходить. Привет».
«Привет». Я медленно побрел к лифту, чуть не плача от обиды и недоумения.
«Какой к черту привет? Я же не сказал ему самого главного. Нашу контору закрыли. Уж от такой-то новости он мигом забудет про своих гостей. Надо было вывалить ее сразу, без вступлений. Что за дурацкая в самом деле манера мотать сопли на кулак?» Я резко развернулся, шагнул обратно к двери и с размаху больно ткнулся носом в черный осклизлый кирпич.
Передо мной поднимались ряды старой кладки, все в трещинах и рыжих потеках ржавчины. Я посмотрел вверх. Над стеной колыхались сухие бодылья мертвых трав. Слева и справа нависали покосившиеся бараки. В черных проемах окон угадывалось слабое шевеление паутины.
«Паутина!» Я побежал через пустырь, оступаясь на обломках битого кирпича. 16-этажки не было. Не было песчаного пляжа и ласкового моря. Не было пальмы чаек. Ветер уныло перекатывал от барака к бараку пыльные клубки травы и клочья бумаги.
Я все-таки решился. Это было не в наших правилах, но мне уже нечего было терять. Я давно узнал, где она живет. С моими прежними знакомствами это не составило большого труда. Но я не думал, что когда-нибудь позволю себе прийти к ней домой без приглашения. Мы всегда встречались в заранее условленных местах. Их немало было в этом городе, наших любимых мест. Нам нравилось бросать монетки в поющие фонтаны изумрудного парка и обедать в ресторанчике на вершине башни всех влюбленных. При встрече мы называли друг друга шаловливыми прозвищами. Я звал ее «Сумасшедший бельчонок», а она меня «Крошка-енот». Это был наш пароль и отзыв.
Как хорошо было бы снова встретиться в каком-нибудь из наших любимых мест. Но теперь я уже не знал, сохранилось ли хоть одно. Перепаханная бульдозерами дорога, которая только что была прямым, как стрела, зеленым бульваром, разъезжалась у меня под ногами, закладывая виражи и громоздя на пути вязкие глинистые отвалы. Идти по ней было невозможно. Но я шел.
Она обязательно поймет. Она всегда меня понимала так, как никто другой. Ей я мог бы рассказать то, чего никогда не рассказал бы самому близкому другу. Мы могли болтать обо всем на свете, ни чуточки не боясь показаться смешными или скучными. Я с ужасом иногда думал, что ведь могло получиться так, что мы бы никогда не встретились, и смеялся от счастья, думая о том, что она у меня есть. Только бы с ней ничего не случилось.
Дверь открыла не она. Передо мной стоял видавший виды сизоносый субъект неопределенного возраста в застиранной майке с перекрученными лямками и просторных семейных трусах сатинового отлива. Физиономия его требовала бритвы. Впрочем, плечи, грудь и ноги тоже не отказались бы. Он с недоумением смотрел на меня маленькими блеклыми глазками, задумчиво почесывая низ живота.
«Тебе чего?»
Голос субъекта вполне соответствовал внешнему виду.
«Извините, Ева здесь живет?» Я одновременно боялся и надеялся услышать отрицательный ответ. «Что моему бельчонку делать в компании такого типа? Если это ее отец или хотя бы родственник, девочку следует пожалеть!»
«Ева?»
Небритая физиономия вытянулась еще больше.
«А ты кто?»
Я назвался. Тип в майке, услышав мое имя, заметно расстроился.
«Так что ж ты сюда-то?»
Он вздохнул.
«Надо было, как всегда».
«Что, как всегда?»
«Ну, это... у поющих фонтанов там или на башне».
«Откуда вы знаете?»
«Откуда?» «Испортит все настроение, потом откуда?»
«Так я могу с Евой поговорить?»
«Считай, что поговорил. Кто просил домой заявляться? Теперь уж ничего не поправишь. Бывай здоров, крошка-енот».
«Ева!»
«Нет! Не может быть!»
Мир накренился и заскользил в пропасть. «Вместе со мной». Я шел по бескрайнему бетонному полю, и ветер свистел у меня в ушах. Над горизонтом не возвышалось ни одного строения. Ни один автомобиль, ни один человек, ни одна движущаяся точка не попадалась мне на глаза, да и не могла попасться. Я был один в последний день истории своего мира. Когда-то он был создан мной, выращен и любовно украшен. В нем кипела жизнь, в нем было хорошо. И вот теперь он обманул меня. И за это я его накажу. Палец на мгновение застыл над кнопкой. Подтвердить действие, да, нет?
Да.
И мир перестал существовать. Никогда больше мне не гулять здесь, вырвавшись на свободу из своей проклятой берлоги. Никогда больше не встречаться с друзьями и любимой. Если только я не отменю свое решение в течение 30 дней. Да, да, дорогой мой проницательный читатель. Ты, конечно, сообразил, что произошло. Давай радуйся тому, что последний из моих френдов только что меня отфрендил, что я не могу больше резвиться в сообществах, навесивших пудовые замки на свои записи. Ликуй! Я собственной рукой уничтожил свой живой журнал. Ты, конечно же, понял это с самого начала истории, полагая, что теперь наступил ее конец. А вот дудки. Я лихорадочно заколотил по клавишам.
Пусть жена и дети, швыркающие макаронами на кухне моей берлоги, считают, что я пишу роман. Прежде всего, отменим уничтожение ЖЖ. Бог дал, Бог взял, да и отменил. А теперь заселим его друзьями собственного сочинения. 50 виртуалов мужского пола и 150 женского. Для начала хватит, а там фантазия разгуляется. Я зажмурился, чтобы не ослепнуть от фейерверка нахлынувших цветов и звуков. Как змея из старой шкуры, я вырвался из постылой берлоги в настоящий мир, который меня никогда больше не обманет. Меня, конечно же, ждали. Едва я ступил на мягкий ворс ковровой дорожки, сводный оркестр мировых знаменитостей грянул встречный марш. К ногам полетели цветы, защелкали блицы прославленных фотохудожников. Из толпы встречающих вырвался и бегом припустил ко мне человек в хоккейной форме с номером 1 на груди. Я узнал своего старого приятеля Пашку, чемпиона мира и Олимпийских игр. «Старик!» — закричал он издали. «Ты был совершенно прав! Я изменил систему тренировки и закатил канадцам 15 безответных! За мной еще газетчики гонятся, но я прямо к тебе поделиться радостью! Гляди, какая железяка!» И он повесил мне на шею свою золотую медаль.
«Не надо, Паш, люди смотрят», — смущенно пробормотал я, но он не хотел слушать.
«Еще как надо! Награда-то, будем говорить, по совести твоя! Надо бы это дело обмыть! Ребята уже ждут, я-то, конечно, лимонаду, а ты уж себе позволь! За себя и за того парня!»
Тут Пашку оттеснил убеленный сединами знаменитый писатель Володя, трепетно прижимающий к груди толстую папку.
«Вы уж извините, старика, не мог не поделиться», — бубнил он.
«Неужто закончил?» — порадовался за него я.
«Ваши советы оказались бесценными. Покорнейше прошу быть первым читателем. Правда, я позволил себе слегка изменить концовку. Роман теперь кончается фразой «Извините, если кого обидел».
«Почитаем, почитаем», — пообещал я. «Но если что, уж не обессудь».
«Как можно? Приму с благодарностью любое суждение».
В глазах старика блеснула слеза.
А мы уже подходили к празднично накрытому столу длиной до горизонта. Грохнул орудийный залп, в парке поднялись струи поющих фонтанов. Меня торжественно усадили во главе стола. Слева от меня сидела красавица-фотомодель Марго, а справа воздушная гимнастка Светлана. Они смотрели на меня влюбленными глазами, а я все никак не мог решить, которая из них мне нравится больше, поскольку совершенно точно знал, что обе любят меня абсолютно одинаково. Лебединая пена шампанских вин пролилась в бокалы. Я поднялся с места, и все обозримое пространство замерло в ожидании моих слов. «Друзья мои!» — сказал я, немного волнуясь. «За этим столом собрались люди, у которых так много общего. Давайте же докажем всем и каждому, что мир может быть прекрасным, даже если его населяет только один человек. В конце концов, он ничем не хуже других».
Thank you.
Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.